каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, мои дорогие. Александр Янковский с вами. Вы слушаете программу «Крымский пармезан», специальный проект «Радио Крым Реалии». В студии Александр Янковский, Павел Казарин и специальный гость студии, эксперт фонда «Майдан закордонных справ» или «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день. Юрий, не спешите, сейчас Александр еще третий раз себя представит.
Потому что два раза для Павла, до Павла редко доходит, за два раза мне многое приходится ему повторять трижды.
Значит, вот так.
Да, хорошо, запомните это, Павел. Запомните этот твит, фактически. Значит, в твитовом режиме не больше, чем сколько там, 140 знаков. Я сейчас определю то, о чем сегодня вы услышите, а мы будем говорить. Значит, это ситуация после терактов, связанных с российским самолетом, после терактов в Париже, и после того, как Россия фактически пытается влезть в эту так называемую антитеррористическую коалицию, а также о встрече G20, которая была в турецком городе Анталья. Это первая тема. Вторая тема у нас будет – это продуктовое эмбарго Российской Федерации на продукты Украины с 1 января 2016 года. И третья тема, да, ну, в общем, третья тема у нас будет достаточно интересная, да, это энергетическая блокада Крыма, которая теоретически может возникнуть в любой момент.
Друзья, на самом деле, бог с ним, давайте не забегать вперед. Вот все-таки подведем итоги G20. Это событие уже более чем недельной давности. Я напомню, восстановлю хронологию. На мой взгляд, там была очень важная вещь. 31 октября происходит катастрофа с российским самолетом, принадлежащим компании MetroJet на Синайском полуострове, жертвой которого становится 224 человека. И более того, российские власти очень долгое время избегают слова теракт. Они всякий раз говорят о том, что мы изучаем причины, которые могли привести к крушению самолета. Более того, 10 ноября глава администрации президента Российской Федерации говорит о том, что в 2015 году итогов расследования крушения самолета ждать не стоит, а затем в пятницу 13 ноября звучат взрывы и выстрелы в Париже. В воскресенье, спустя два дня, Владимир Путин встречается с Бараком Обамой на саммите G20, а уже в понедельник директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации выходит с официальным заявлением, что российский самолет стал жертвой террористической атаки, после чего Россия резко усиливает свое военную операцию в Сирии.
А через день после выступления главы ФСБ Российской Федерации в сети интернет появляется баночка с этим самым взрывчатым веществом, как ни странно, да, то есть не до, а после выступления.
Ну, ты знаешь, Саш, я на самом деле в этом случае не о каких-то конспирологических теориях, потому что нужно понимать, ребята из ИГИЛ, это ребята, которые, разумеется, могли напасть на Францию, и, разумеется, они могли взорвать самолет. Тут нет никаких особенных там иллюзий в отношении того, что это какой-нибудь там, я не знаю, там, ребята с философией Ганди, да, за ненасильственный протест и так далее. Но любопытно, то, что мы наблюдаем на протяжении последних недели, это такая позиция, попытка России сделать ребрендинг. Вот избавиться от амплуа государства-агрессора и вместо этого как бы надеть маску государства-жертвы. И встать в один такой синонимический ряд с Францией, условно говоря, которая подверглась терактам, и с другими государствами, которые стали жертвой террористических атак.
В принципе, ваша логика понятна, Павел. Да? До 22 июня 1941 года Советский Союз был точно таким же агрессором, как и гитлеровская Германия, и только нападение гитлеровской Германии позволило там, господину Сталину сесть за один стол с Черчиллем, да, и с Рузвельтом. Но давайте послушаем мнение нашего гостя Юрия Смелянского.
Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, на ваш взгляд, вот то, что сегодня пытается делать Россия, то есть пытается, условно говоря, найти точки сближения с Западом по вопросам противостояния террористической глобальной угрозе, насколько они могут быть успешными? Какие козыри есть в рукаве у Кремля?
Ну, давайте скажем себе сразу, что Россия не собирается бороться с международным терроризмом.
А с чем?
Потому что она одна из стран, которые сегодня входят в эту террористическую коалицию, по факту тех действий в отношении, скажем, Украины, даже, да, вот последние, ее задача несколько иная. Вот вы правильно сейчас заметили, сесть за стол переговоров. Это совершенно верно. Изобразите себя жертву. Угу. Потому что организация преступления, результатом которого был сбитый малазийский лайнер и погибшие люди, над Россией висит. Да? Страны, граждане которых пострадали, не откажутся от своих действий по созданию трибунала, и вопросы они рано или поздно доведут до конца. Там очень настойчивые ребята. Поэтому России надо создать вот такой какой-то, да, там, флёр того, что она в одинаковом ряду. Но вот при этом опыт создания вот такого флёра, что есть враги, и они четко определены, и надо сплотиться там и так далее и тому подобное, у России есть. Давайте вспомним 99-й год вхождения Путина во власть, да? Когда взрывались подъезды, когда взрывалось метро.
Вы знаете, да. Давайте не впадать в конспирологию, потому что...
Это не есть конспирология,
Это
Павел.
Есть конспирология, потому что мы до сих пор не знаем на самом деле. А вы знаете, ребята наподобие Хаттаба, там, например, или Басаева, это не какие-то рафинированные чеченские оппозиционеры образца 93-94 года.
Ну, только давайте мы сразу же тогда будем говорить, а кто их когда-то создавал. Поэтому... Это все слишком запутанные клубки сегодня. Но есть замечательная, да, латинская пословица, вы прекрасно помните, ищи, кому выгодно.
Не всегда ищи, кому выгодно. Падение малазийского Боинга, простите меня, но с точки зрения высочайшей степени цинизма, было выгодно Украине. И именно на этом основании какой-нибудь коллективный Дмитрий Киселев в Москве на телевидении распинается о том, что это именно Украина сбила малазийский Боинг для того, чтобы внимание всего мирового сообщества было приковано к событиям в нашей стране, и для того, чтобы внимание всего мирового сообщества было и симпатии были на стороне Киева. Поэтому я говорю, латинская поговорка «Qui prodest», она не работает или работает не во всех случаях.
Нет, Паш, я с вами не согласен.
Да вы можете не согласиться, что...
Мне интересно вас обоих послушать.
Дело все в том, что проще создать обстановку, при которой можно обвинить Украину. И спецслужбы обычно работают именно так.
Слушайте, ребят, давайте так. Вот классическая теория заговоров, она всегда прячется за эту фразу «кому выгодно, ищи, кому выгодно». И на этом основании делать вывод, что, например, американцы сами взорвали свои башни-близнецы. На этом основании делать, например, вывод о том, что Украина сама подорвала малазийский Боинг и так далее, и так далее. И этот ассоциативный ряд можно продолжать. Я к тому, что мы не можем утверждать, сколь бы то ни было уверено, что в 99-м году причиной там, взрыва зданий в Российской Федерации стала какая-то сторона, которую принято называть Федеральной службой безопасности.
Но у нас и нет оснований утверждать обратное. Что такие же 100%.
Окей, теперь смотрите, друзья мои, вот теперь дайте мне слово. Значит, на самом деле мы слишком ушли далеко в историю, да, 16 лет назад. Мы не можем разобраться с тем, что происходит сейчас вот здесь сегодня.
Или позавчера. Давайте я объясню,
Происходит. Теперь смотри, вот как видится это со стороны. На сегодняшний день Российская Федерация, не далее как в пятницу, вот 20 ноября, продолжает бомбежки сирийской территории. И это не ИГИЛ, да? Получается так, я вот как бы вам сказать, это такие вот, это все родом из 90-х тех же самых годов, но вот таких бандитских, не знаю, вот можно назвать «продать козу». Да? Когда человеку говорят, окей, мы порешаем, парень, твои вопросы, мы порешаем. Человек запускает этого человека в свой бизнес, да, но начинается на самом деле не решение вопросов, а скорейшее банкротство. Точно так же Российская Федерация, ее руководство сейчас говорит, ребята, мы такие же, как вы, мы пострадали, мы садимся за стол переговоров, мы участвуем с вами в одной коалиции, мы боремся, но бомбит мирных граждан Сирии для того, чтобы эти мирные граждане Сирии скорее в как можно большем количестве бежали собирали чемоданы и бежали в Европу и создавали новые проблемы для Российской Федерации.
Саш, давайте я просто могу вам еще добавить, что и тут некоторые, ну, скажем так, злые языки, да, рассказывают о том, что Российская Федерация все-таки бомбила подразделение ИГИЛа дважды. Один раз уничтожению подвергался азербайджанский батальон, который воевал в составе ИГИЛ, а второй раз чеченский.
Ну, я не исключаю того, что Россия в том числе бомбит позиции сирийской армии, освободительной армии, которая воюет против Башара Асада. Ребят, давайте вот, понимаете, вот есть проблема. Если есть враг, или та сторона, которую вы считаете врагом, не надо его демонизировать, надо искать логику в его действиях. И когда мы говорим о том, что Россия в Сирии бомбит мирных граждан для того, чтобы увеличить потоки беженцев, ребята, это все на самом деле фигня. Россия в первую очередь занимается решением нескольких задач. Среди прочего, это удержание и сохранение режима Башара Асада на тех территориях, где она считает, что его позиции чрезвычайно уязвимы перед ударами сирийской освободительной армии, она бомбит позиции сирийской освободительной армии. А вот второй вопрос, зачем Кремлю так держаться за Башара Асада и зачем его удерживать настолько, ну, как бы вкладывать и инвестировать в его сохранение у власти столь многое, вот это вопрос, на который у меня нету однозначного ответа. Ну,
вы можете добавить, что, по сути, Россия сегодня в Сирии создает вторую коалицию в составе Ирана, России и режима Асада.
И вопрос, зачем ей Асад? Зачем Россия Асад? Вот у меня вопрос к Юрию Смелянскому, эксперту фонда Майдана иностранных дел.
Ну, во-первых, в Сирии была российская база.
Ну, небольшая,
в Тартусе. А суть не в том, какая, а суть в том, что была. И, в общем-то, был, ну, появлялась информация, скажем, даже в СМИ в свое время еще до оккупации Крыма о том, что Россия собиралась в том числе развивать дальше эту базу, укреплять, усиливать ее и так далее. Это один момент, да. И, в общем-то, гарантия сохранения этой базы – это гарантия, которую дает режим Асада. Если приходит к власти силы, которые будут западно ориентированы, нет гарантии, что российская база сохранится в Сирии. Один момент, Паш, вы задали вопрос, да, давайте я выскажусь. Момент второй. Газа и нефтепроводы, которые шли, да, которые строили по сирийской территории, в обход интересов России, которые, эти трубопроводы, которые могли выйти на Европу в будущем, и создали бы конкуренцию поставкам России и ее монополии на европейском рынке. Вопрос второй. Угу. Вот, ну и, в общем-то, для Российской Федерации два этих вопроса, да, давайте теперь вспомним, с чего наполняется доходная часть федерального бюджета в основной массе, вполне достаточно для того, чтобы стимулировать развязывание войны в каком-то регионе.
Ну, на самом деле, неправда. Война там была развязана задолго до вторжения России, потому что, на самом деле, это все, если не ошибаюсь, началось еще в 2000... Каком, Саш, не помнишь?
Это что именно?
Война в Сирии.
Ну, война в Сирии, это все-таки 2011.
Да, поэтому это не Россия, Россия тут ни при чем. Там внутренняя проблема, связанная с тем, с внутренним противоречием.
С режимом, который и в тот момент тоже поддерживала Российская Федерация.
Слушайте, не все режимы, которые поддержит Российская Федерация, сразу начинает гражданские войны.
Вы знаете, на самом деле, вот такие, то, что нет ничего вечного под Луной, да, и нет никакой более такой, вы знаете, стойкой коалиции, раз и навсегда устоявшейся, говорит хотя бы и тот факт, что отец нынешнего руководителя Сирии, Башара Асада, Хафиз Асад, в свое время, в 91-м году, присоединился, знаете, вот к этой антииракской коалиции, когда Ирак захватил Кувейт, да, и...
Буря в пустыне, да.
Да, была операция в буре в пустыне, и тогда Сирия поддерживала Соединенные Штаты Америки.
Вот тут, мне кажется, еще во всем этом главный момент. Тут ведь, по большому счету, что пытается сделать Россия? Она пытается повторить такую ситуацию 1939-1941 года. То есть мы помним, что в 1939 году Советский Союз нападает на Финляндию, начинается... Причем он формально, официально не объявляет ей войну, он поддерживает там Финскую Демократическую Республику, условно говоря, такой себе финский ДНР.
Он ее создает.
Создает, да, и поддерживает. А потом, когда начинается Вторая мировая война, вот, условно говоря, вся эта история с Финляндией уходит на второй план, а в 45-м году новые договора, которые фиксируют мироустройство по окончанию вот этой вот большой глобальной войны, они в том числе как бы обнуляют территориальные потери Финляндии, они легитимизируют их присоединение там Карелии, там, в состав Советского Союза.
И мне иногда кажется... Там же тоже передача была лишь на срок.
Хорошо. Тем не менее, да, но тем не менее, мне кажется, что вот в Кремле, когда оглядываются на события там, 75-летней давности, думают о том, что вот хорошо бы, если бы, наверное, Украина была такой себе новой Финляндией. Мы, условно говоря, часть территории забрали, теперь вступаем в такую большую антиигиловскую коалицию, со всем миром воюем против абсолютного зла, а потом, условно говоря, там, участие в этой коалиции позволяет нам обнулить наш статус агрессора и так далее.
Вы правы, это точно так же одно из условий. Вот с чего мы начинали, сесть за стол переговоров, да? И вот тогда начинать разыгрывать карты. Забудьте о Крым, а мы вам в ответ, да, там, уйдем с востока Украины, там, да, будем участвовать сами в коалиции. Но есть другой пример, да, вот Турция, член НАТО, ввязывается в сирийский конфликт, как бы, да, уже на стороне коалиции. Что она делает первым делом? Бьет по курдам. Решает свою внутреннюю проблему. Но решает ее, ну, скажем так, красиво. Да? И, по сути, странам коалиции вынуждены проглотить это действие турецкого правительства, потому что оно действительно на северном участке, то есть на северной границе Сирии, ведет активные действия именно против ИГИЛа. Вот Россия пытается в некотором смысле повторить этот маневр в том числе. Планировали они его, я не знаю. Я не могу это утверждать, но получается тут топорно.
А согласен ли вообще, насколько вообще готов Запад, в принципе, сегодня, ну, как бы, согласиться с уходом украинской проблематики на второй план?
А он не будет соглашаться. То, что она не звучит там в риторике первых полос средств массовой информации, это же ничего не означает. Ведь, понимаете, вот мы привыкли, вот когда обсуждаем эти вопросы, мы говорим о том, что там ввели в санкции были введены за то, что там оккупировали Крым, да? За то, что начали войну там на части Донецкой, Луганской области. Суть-то не в этом, да? Санкции введены потому, что Российская Федерация, развязав войну с Украиной, нарушила систему всех тех балансов, да, назовем его, пускай, миропорядок, да, который сложился на сегодняшний день. И это есть угроза всему этому миропорядку. Вот за что санкции.
Согласен с вами. Это было мнение Юрия Смелянского, эксперта фонда «Майдан иностранных дел».
Давайте попробуем подвести какие-то итоги вообще под этой темой. Да? Мне просто, знаете, чтобы мы обсудили разные точки зрения на то, как это может, знаете, как отозваться. Ну, вот как это отзовется на Крыме и на Украине?
Ты знаешь, на самом деле, вот точно мы сможем понять ответ буквально через 2 недели, потому что в декабре будет обсуждаться как раз-таки продление санкций против Российской Федерации. А они сегодня действуют до конца января, в декабре будет приниматься решение об их продлении. Украина там настаивает, да, Украина настаивает на годовом продлении. Европа, в принципе, готова рассматривать полугодовой вариант. В России кулуарно намекают о том, что, ребята, может быть, 3-4 месяца и в меньшем объеме. То есть сократить...
И разойдемся по углам.
Да, некоторые позиции вы уберете. И вот, на самом деле, декабрь будет показательным. Удается ли Кремлю продать коллективному Западу ту самую идею об антиигиловской коалиции, которая должна увести на второй план Киев, которому Москва считает, что уготована роль второго себе такого вот предвоенного Хельсинки. Поэтому узнаем совсем скоро, друзья. Но на этом пармезан не останавливается, потому что о том, что делает Россия с Украиной, объявляя о введении эмбарго на украинскую продукцию с 1 января, будем говорить в этой студии через пару секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Здравствуйте еще раз, друзья. Крымский пармезан в ваших радиоприемниках.
Павел Казарин это говорил, он поздравился с вами в 3-й раз за сегодня.
Александр просто на самом деле считает, что шутка, повторенная 2-же, становится еще ярче и интереснее. Никак не могу отучить его от этой дурной привычки. Ну что ж делать? Что ж делать, Саша? Вы правильно сидите. Саша сидит абсолютно по-ученически, рука на руку, иногда поднимает руку, иногда выходит к доске.
Я слушаю ваши ценнейшие указания, Павел. Значит, давайте мы сейчас сейчас поговорим про продукты, да? Собственно говоря, про продукты, про украинские продукты, которые будут недоступны в Российской Федерации. Причем не потому, что Украина прекращает их поставки, а потому, что сама Российская Федерация с 1 января 2016 года запрещает ввоз украинских продуктов на свою таможенную территорию.
Да, но тут есть важное уточнение. Дело в том, что речь идет не обо всей продукции, а в первую очередь о тех продуктах. Под эмбарго попадают те категории товаров, которые сейчас запрещены к ввозу из стран Евросоюза, США, Канады и Норвегии в рамках так называемых антисанкций. То есть речь идет о мясных и молочных продуктах, овощах, фруктах, орехах, рыбе и морепродуктах.
Слушайте, но если вы прочитали весь этот список, что у вас останется? Это практически вообще полный перечень продуктов.
Конфеты
называется так.
Это голос Юрия Смелянского, нашего гостя сегодняшнего.
Это, в общем-то, те основные группы товаров, которые являлись украинским экспортом на территории Российской Федерации. И в первую очередь это как раз таки кисломолочные продукты.
Вот вопрос в чем? Все сидят и гадают. С 1 января это все не будет поставляться в Россию. Насколько это сильно ударит по украинской промышленности?
Есть какие-то, на наш взгляд, оно уже совершенно... Ну, там, какие-то неудобства будут, но они особого значения не имеют. Хотя при этом премьер-министр, да, заявляет о том, что...
В среду премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк сказал...
600 миллионов, в то же время...
600 миллионов долларов.
Долларов, да.
Но это за один год он посчитал такие возможные потери.
При этом в противовес ему министр агропромышленного комплекса Украины говорят, что там мы практически... уже.
Я даже больше уточню. У нас есть цитата, вот, кстати, Алексея Павленко, о которой ви говорите, давайте ее послушаем.
Якщо минулий період цифра була 937 мільйонів доларів, це цифра за 10 місяців минулого року по експорту, то на даний момент, це 10 місяців 2015 року, цифра впала в 4 рази. Це 253 мільйонів доларів. Це що означає, що на даний момент наш загальному експорті, який складає до Російської Федерації, складає не більше, ніж 2%. При тому всьому, що основний експорт в інші країни диверсифікації, це ми змогли збільшити майже в 3 рази. Зараз Україна експортує в 190 країн світу. Заяви про ембарго, вибачте, якщо така ситуація, то я вам скажу дуже просто, нафту и газ на хлеб не намажешь.
Вот Алексей Павленко говорит о том, что резко упали объемы. 253 миллиона он называет доллар в качестве суммарного товарооборота с Россией, точнее, экспортного украинского потенциала. Mm-hmm. То есть получается, что... А что это тогда, на ваш взгляд? Это, ну, я не знаю, это политическая или это экономическая российская демонстрация мускулов или что это?
Это обычно политическая демонстрация. Суть заявления-то была какая, да? Раз Украина присоединяется к санкциям, которые, ну, вы помните, список санкций, которые, да, Украина приняла наконец-то, причем он тоже подвергался, ну, если не критике, то там находились замечания.
За половинчатость.
Да, за половинчатость, говорили, что его надо развивать, там, дополнять и так далее. Но раз Украина, по мнению правительства Российской Федерации, присоединяется к санкциям, значит, в сторону Украины должны действовать точно так, на них должны распространяться точно такие же ограничения, которые распространяются на те страны, которые ввели санкции против Российской Федерации. Поэтому эмбарго продовольственных товаров по тем же группам автоматически включается там с указанной даты, с 1 января 2016 года, и на украинскую сторону.
Вы знаете, друзья, у меня вот по поводу этого всего есть одно такое соображение. Дело в том, что, на мой взгляд, то, что происходит, оно в тактическом моменте, в тактическом таком соображении, наверное, очень там ощутимые издержки, может быть, для ряда украинских там предприятий, для ряда украинских городов, ориентированных на торговлю с Россией, оно, разумеется, вызовет к жизни вот эти вот последствия, но при этом стратегически это хорошо. Почему? Потому что политика – это самое концентрированное выражение экономики, да, это говорил классик мирового пролетариата, и можно отказывать Ленину в праве на памятники, но и этой фразе сложно отказать в праве на здравый смысл. Так вот, по большому счету, вся украинская традиция политической многовекторности за последние 23 года, она ведь и вырастала как раз-таки из желания сидеть сразу на нескольких экономических стульях, торговать одновременно с Западом и одновременно, например, с Россией. Но Россия, она нередко подчиняла свою экономику интересам политики. тем самым заставляя своих соседей подчинять свою политику интересам своей же экономики.
Та модель управления, которая сложилась в России, всегда рассматривала экономику как инструмент политики.
Да, и если мы вспомним торговые войны, там, я не знаю, шалости Россанэпидемнадзора,
помните? Россельхознадзора.
Россельхознадзора, который постоянно запрещал то украинские сыры,
такой же политический молочку. Инструмент, который...
Безусловно. Да. Слушайте, вы, по-моему, ищете черную кошку в темной комнате. Ее там нет, извините, как бы, Павел, ее там просто нет. Вы говорите о том, что... Да, вы повторяете о том, ну, как бы, вещи, вы говорите, элементы правильные, да, но делаете абсолютно неверный вывод.
Давай, предложи.
Потому что... Да, на самом деле, это говорит только об одном. Руководство России. Вы постоянно пытаетесь найти какую-то логику, да, в действиях руководства России. Российская Федерация, ее руководство, оно говорит, у них логика одна. Мы сделаем с вами все, что считаем нужными. Вот с вами это конкретно вот со 140 миллионами граждан Российской Федерации. Скажем, запретим продукты. Вы будете это также, этому будете радоваться, как и разрешению ввоза продукты. Скажем, что, значит, мы конфронтируем с Америкой, вы будете радоваться. Завтра скажем, что Америка наш союзник, вы точно так же будете радоваться. А под этим мы будем пилить ваш бюджет.
Если бы вы, Александр, не отвлекались на пасьянс косынку, а слушали, о чем мы говорим с Юрием, то вы бы поняли, что вы на самом деле нам не противоречите, а поддакиваете.
Но вы не ищите в этом никакую, Павел, не ищите никакую экономику в этом.
Саша, помолчи. Я сейчас о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что Россия, когда запрещает украинские товары у себя, она делает одолжение Украине. Потому что, по большому счету, в Украине не было политики. Те политические партии, которые, например, ратовали за пророссийский выбор, это были просто политические такие, знаете, профсоюзы для олигархов, заинтересованных в российском рынке. Если Россия обрубает возможность существования бизнес-кланов, заинтересованных в российском рынке, то, соответственно, она попутно обрубает еще возможность для существование политических проектов
про Россию. Вы знаете, вчера, смотрите, Павел,
давайте, ну, позвольте, я попробую сформулировать, ну, наверное, такой новый термин, да?
Да.
Бизнесовый люмпинизм. Вот то, что происходило между украинским бизнесом и Российской Федерацией с точки зрения экономических отношений, вот это и есть вот тот самый бизнесовый люмпинизм. То есть, зачем напрягаться? Технологически перестраиваться, вкладывать деньги в обновление производства и тому подобное, когда можно на старых дрожжах, потому что
производить органическую продукцию и поставлять ее на органический рынок.
Совершенно
абсолютно
верно.
Точно.
Послушайте, основные драйверы, как вы любите говорить, значит, вот основные движители украинской экономики, там, сырьевые, так называемые, поставщики, например, металлопроката, они уже давно для них, Российская Федерация не является основным рынком сбыта. Поэтому, производство продуктов питания – это небольшой бизнес, это не олигархат этим занимается, это средний бизнес, да, это не крупный бизнес, не олигархический. Поэтому привязывать сюда там интересы украинских олигархов я бы не стал.
Тут есть еще одна важная тектоника. Саша, мы тебя выслушали, это было мнение Александра Янковского. Ну, Саня, если позволишь, вот есть такое мнение. Мне кажется, что на самом деле история про российское эмбарго для украинских товаров – это такая вот операция по изгнанию из Титаника. Почему? Мы же понимаем, что вся постсоветская система, она так или иначе выстроена из ряда государств, которые завязаны на бывшую метрополию. Да? Белорусская стабильность является порождением российского нефтегазовых доходов. Армянская экономика целиком и полностью зависит от как бы распоряжений из России и из Кремля. И многие-многие соседние страны, там вся Центральная Азия, если туда вернутся трудовые мигранты, которые работают на российском рынке, то Центральную Азию ждет хаос и коллапс, потому что туда приезжает, по большому счету, социальная база для какого-нибудь ИГИЛа, да, потому что они возвращаются в коррумпированную страну без социальных лифтов. Так вот.
Окей, давайте тогда просто перейдем к Украине и к России. Окей,
мысль заключается в том, что когда российская экономика будет сталкиваться с серьезным экономическим кризисом, вот таким вот, ну, как бы развивающимся там даже не в арифметической прогрессии, а в геометрической, потому что количественные факторы будут переходить в качественные. Это потянет за собой все экономики, все страны, экономики которых сопряжены с российским рынком. И если Украина в этом, условно говоря, принципе домино не будет участвовать, если ее фишечка выведена из вот этой вот взаимосвязанной системы, то по большому счету она по ней это весь кризис российский будет рикошетить в меньшей степени.
Совершенно верно. И, в общем-то, действительно, вы, Павел, правильно сказали, что вот это вводимое с 1 января 2016 года эмбарго, оно выгодно Украине. Потому что те бизнеса, которые еще продолжают надеяться на российский рынок, которые продолжают с ним работать, вынуждены будут перестроить свою экономику на другие какие-то третьи рынки, будь то Африка, будь то арабский мир, будь то Индия или что-либо еще. Ну и замечательно.
Ну и давайте не забывать, что 1 января 2016 года заработает, наконец-таки, зона свободной торговли с Европейским Союзом. Сейчас она работает в одну сторону. Значит, эта сторона, имеется в виду Европейский Союз, временно, просто до 1 января, открыл свои рынки для украинских предприятий, для украинских товаров, для украинских услуг. Угу. А с 1 января 2016 года этот поток должен стать уже обоюдным, потому что заработает полностью.
Кстати, это односторонний вариант тоже повлиял на сокращение экспорта в Россию, потому что часть продовольственной продукции, пусть сырьевая, да, там или полупереработанная, но она Украина увеличила свои поставки и в Европу тоже.
Кстати, вы знаете, вот это прозвучит, может быть, неожиданно, но по большому счету главное преобразование, которое происходит в Украине за последние 1.5-2 года, они по большому счету происходят только исключительно благодаря Кремлю, потому что начиная с аннексии Крыма, Кремль раз за разом выталкивает украинские политические элиты из зоны комфорта, потому что если бы не было Крыма, украинские политические элиты, скорее всего, мечтали бы, чтобы украинский 2015 год был чрезвычайно похож на украинский 2005, когда после оранжевой революции точно так же все стали летать в Москву, договариваться о цене на газ, и все бизнес-схемы сохранились. А так, Россия, аннексировав Крым, отрезала иллюзию, ну, как бы, надежды на отступление. Начав войну на Донбассе, заставила там, Украину реформировать армию и как бы усилила гражданское общество, волонтерское движение, добровольческие батальоны и так далее.
В том числе изменило сознание.
Да, изменило сознание.
А как там «я тот, кто хочет зла, но вечно совершает благо»?
Слушайте, а ведь любопытно, да. А ведь иначе бы украинские политические элиты, это же история про страх, жадность, неготовность к субъектным решениям. Это, знаете, надо, наверное, сказать Кремлю за это спасибо.
Да, но давайте вот, мне интересно, Юрий, на ваш взгляд, каким образом вот эта торговая война, она скажется на гражданской блокаде Крыма, на товарной блокаде Крыма? Есть ли необходимость в ее продолжении после 1 января 2016 года, если Российская Федерация, собственно говоря, сама запрещает теперь ввоз продуктов питания на территорию Российской Федерации, ну а там, извините, ну стоят, да, там на границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым и российские таможенники,
да,
пограничники?
Да, необходимо, хотя, конечно, ну, чисто по-человечески не хотелось бы, чтобы зимой, и, скорее всего, зима, наверное, будет холодная, потому что год високосный, как вы помните, да, любой високосный год – это холодные зимы, люди мерзли в открытой степи, но при этом, если до тех пор, пока политическое руководство Украины в законодательном поле не закроет все окна возможностей для экономических отношений с Крымом в том виде, в котором они существуют сегодня, гражданский контроль необходим. То есть до тех пор, пока не будет отменен закон о свободной экономической зоне Крым. Раз. Никуда не денется контрабанда в интересах, да, потому что интересанты контрабанды всегда находятся с двух сторон. И с материковой, и на полуострове.
Кто-то покупает всегда, кто-то продает, да.
Два. И, ну, если речь сегодня, вот мы с вами говорили, да, речь идет о ограничениях на поставку продовольствия.
Да, мясные, молочные продукты, да, овощи, фрукты, вот. орехи, рыба и морепродукты.
Но ведь там не запрещено поставлять опять, ну, мы если уже говорим о Крыме, да, сырье для крымского титана, строительные материалы для развития военной базы. Ну, и так далее.
Вы знаете, друзья, на самом деле, вот вопрос, раз уж мы коснулись темы блокады, тем более, что среди крымчан, которые живут на полуострове, и среди крымчан, которые живут в Киеве и в других материковых областях, есть разное мнение по поводу блокады. Кто-то ее всецело поддерживает, кто-то считает, что это неправильный шаг. Но так или иначе, блокада ей дана нам в ощущениях. Каждый день мы читаем о ней новости, каждый день она создает для нас медиаповоды. И как раз-таки еще один медиаповод, который появился у нас у всех, это история про взорванные опоры, которые, по сути, поставили Крым на такого вот себе на рубеж энергетического выживания. Вот об этом в этой студии через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, это Крымский пармезан, 549 АМ. Сегодня Александр Янковский, Павел Казарин и эксперт фонда Майдан иностранных дел Юрий Смелянский как раз-таки говорят на разные темы. Мы уже обсудили...
Причем одновременно и каждый на свою тему говорит.
И каждый на своей волне, друзья.
Но вот... мы все на одной волне, 549 кГц, как любит говорить Павел Казарин, АМ, потому что ему сложно выговорить слово «средние волны».
Потому что, Александр, я, в отличие от вас, не помню, как снимался фильм «Ленин» в октябре.
И даже не снимался.
Да, и не снимался там в массовке, в отличие от вас. Поэтому
не играл вот этого старца, который ходоки к Ленину, когда приходят.
Я поэтому не пытаюсь притвориться, что на дворе какой-нибудь 1974 и оперировать словом «килогерцы». Поэтому все-таки 549 АМ. Ну, вы не обращайте, Юрий, внимания на Сашу, он старенький. Вы лучше нам скажите, что вы думаете по поводу случившегося накануне, когда на территории Херсонской области были взорваны электроопоры. Две рухнули, две находятся в критическом состоянии.
Это важно. Слушайте, давайте, Павел, проговорим вообще, что же произошло на самом деле там. Значит, во-первых, крымчан призвали экономить электроэнергию в связи с подрывом опор линии электропередач на Украине. Или с повреждением. Значит, о том, что они были повреждены, заявили представители украинских властей. И действительно, неизвестные повредили две электрические опоры на линиях, ведущих в Крым. И на сегодняшний день электричества недостаточно. Значит, повреждены эти были электроопоры в ночь с 19 на 20 ноября, но ближе к утру. А вот теперь, Павел, ваш вопрос.
Ну, вопрос у меня только в следующем. Юрий, как вы воспринимаете все, что произошло накануне?
Ну, первое. Естественно, что подрыв опор электропередач находится вне правового поля. По сути, это диверсия. Но теперь второе. Вот я сейчас вернусь, наверное, в лето 2013 года. Помните? В Радиевку, да? Когда потребность в недопущении насилия и стремление, извините, к справедливости подняло народ, и, по сути, да, первое локальное восстание, и можно даже говорить, начало тогда революции в Украине началось там. Два месяца. Акция гражданского контроля, блокады, эмбарго, там, да, любое название. Политическое руководство Украины, вроде бы, на начальном этапе. Мы сделаем, закон там АСС отменим, внесем инициативу и так далее и тому положено. Подобное два месяца ни одного реального действия не совершено. По сути, вот этот теракт, который направлен на подрыв опор электропередач, это вот такая тоже маленькая врадиевка. Это можно сегодня сравнивать с побитым лицом бывшего губернатора Харьковщины, да? Это можно сегодня сравнивать, ставить в один ряд с ударом, нанесенным генералу СБУ, потому что если власть делает вид, что гражданского общества с его ожиданиями, требованиями, правом на исполнение этих ожиданий и требований не существует, начинается врадиевка.
Есть такой момент. Ну, я не спешу соглашаться со всем сказанным, потому что, на мой взгляд, в гражданском обществе как раз-таки есть разные взгляды на необходимость не энергетической блокады Крыма. И, на мой взгляд, разница между, там, условно говоря, мусорной люстрацией, которую мы наблюдали на украинских улицах, и отключением электроэнергии в Крым, есть большая разница, потому что мусорная люстрация, она персональна, а энергетическая блокада, она коллективна, и отключаются не только объекты Черноморского, морского флота, там, не знаю, Федеральной службы безопасности, ну, в том числе дома, больницы и просто частные жилые сектора, и как раз-таки они будут обесточены в первую очередь, потому что у меня нет сомнений, что российские власти бросят имеющиеся у них энергомощности на снабжение, там, я не знаю, силовых структур. Поэтому как раз-таки я повторюсь, то есть есть как бы мнение и у тех людей, которые против энергетической блокады, и мы не должны от него отмахиваться. Но вот есть как раз-таки накануне Ленур Ислямов, а это координатор акции по блокаде Крыма, заявил, что активисты намерены блокировать ремонт линий электропередач. Давайте послушаем.
4 линии повреждены, 2 линии на соплях, а 2 лежат. И мы будем блокировать возможность ремонта этих линий. Будет принимать участие в крымско-татарские активисты, которые здесь есть, татарский народ. Будет, естественно, будет правый сектор, батальон Айдар, Автомайдан. На всех 4 линиях будем блокировать ремонт.
Вот такое мнение прозвучало. Друзья, на мой взгляд, вообще история про энергоблокаду – это история про методологию. Потому что, как бы, вот сейчас мы наблюдаем, как в медиаполе и вообще в поле, как бы, я не знаю, взгляда на будущее Крыма сошлись две точки зрения. Одна говорит о том, что в войне за удорожание для России содержания Крыма хороши все средства. Другие говорят о том, что, может быть, все средства хороши, но там живут люди, которые являются гражданами Украины и которые стали заложниками событий февраля-марта 2014 года. Не все они, ну, по объективным причинам, могут покинуть территорию полуострова. У кого-то на руках больные родители, у кого-то маленькие дети и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что же на самом деле, вот люди, которые говорят, там, Ленур Ислямов, понятно, он считает, что в первую очередь, как бы, на войне все средства хороши. А что кажется вам принципиальным вот во всем происходящем?
Ну, я тоже сторонник того, что Украина не должна никоим образом, никаким видом ресурсов, сырья, товаров поддерживать оккупационный режим в Крыму. В том числе, поставляя электроэнергию, мы это делаем. Мы можем осуществлять какие-либо, ну, какие-то поставки в каких-то объемах, но после того, как руководство страны-агрессора заключит какое-либо соглашение, в котором будут, ну, давайте назовем их Минск-3, там, хоть это уже избитое такое, оно вызывает только отторжение.
Или Херсон-4, например.
Да, да, негатив, как бы. Или назовем его Херсон-4, но в котором будет описаны, да, требования, которые должны выполняться неукоснительно.
Например?
Например, прекращение политических преследований в Крыму, допуск международных организаций для отслеживания контроля за нарушением прав человека в Крыму, да, там, освобождение прекращение уголовных дел в отношении украинских, проукраински настроенных граждан по надуманным уголовным делам только лишь за то, что они высказывались, да, в отношении, хорошо высказывались в отношении Украины и так далее. В этом случае, да, Украина тогда говорит, хорошо, тогда мы берем на себя обязательства там, в таком-то объеме снабжать электроэнергией, там, в таком-то объеме завозить гуманитарные грузы, но при условии, что мы адресно действительно доставим их в села, раздадим, а не передадим оккупационному правительству, которое мы не признаем, и потом не будем уверены, куда оно уйдет. Ну и так далее.
Речь про гуманитарную помощь, речь про электроэнергию.
Значит, если мы говорим, Юрий,
Паш, вы же меня услышали, да?
Вас даже я услышал, не только Павел.
А это вообще редко, Саша, случается, что когда он кого-то слышит, вы имеете в виду.
Но на сегодняшний день этого нет. На сегодняшний день идет ситуация, когда страна-оккупант, по сути, навязала нам правила игры, как строить взаимоотношения с оккупированной территорией, и Украина идет в рамках тех правил игры, которые навязала страна-оккупант.
Раз уж...
В том числе мы говорим и о договоре
на поставку, электроэнергии,
это... где написано Крым, федеральный, да, там округ.
Смотрите, да, это очень важно, потому что 14 декабря 2015 года завершается этот срок действия этого договора. Каким будет следующий договор, мы не знаем. Давайте попробуем здесь сейчас моделировать ситуацию. Если не будет подписан этот договор на поставку электроэнергии, но прежде чем мы будем моделировать эту ситуацию, есть сообщение о том, что правоохранители Херсонщины уже, знаете, следствие определило подозреваемых в подрыве электропор вблизи админграницы с Крымом. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов. Это одно сообщение. Теперь смотрите. Предположим, не подписан этот договор, да, на 2016 год. Что происходит дальше?
Ну, мы, я помню, что, например, ряд экспертов говорили о том, что у нас до сих пор с 91 года Украины с Россией осталась общая энергосистема. И, например, в Харьков и Сумы, насколько я помню, в том числе электроэнергию поставляет, идет со стороны Российской Федерации. И в нынешний договор о поставках электроэнергии в Крым, разве это не система взаимозачета, условно говоря, когда Украина получает часть электроэнергии из России, а в обмен обязуется поставлять часть электроэнергии на территорию полуострова?
Нет, это не система взаимозачета. Здесь несколько по-другому. То, что мы находимся до сих пор, вы правы, в единой энергосистеме, работы по отсоединению от единой системы и создания национальной системы энергоснабжения в Украине велись. Насколько я помню, там мне как-то специалисты рассказывали, что вопрос в 25 километрах непроложенного
кабеля. То есть все это решается на самом деле.
Это решаемые вопросы. И в ситуации двух лет, да, когда фактически уже почти два года идет война, ну, с момента начала оккупации, сегодня, кстати, 21 месяц начала оккупации Крыма, я думаю, что эти вопросы можно было закрыть. Там есть и другой проблемный вопрос, что часть территории Херсонской области может оказаться обесточенной.
Ну, кстати, вот сегодня уже господин Путилов выступил.
Кто такой господин Путилов?
Господин Путилов – это глава Херсонской областной государственной администрации. Сказал, что на самом деле, ну, по его оценкам, не угрожает Херсонской области электроснабжение, вот эти аварии, которые... Ну, хотя была предварительная информация, что может остановиться.
Разные информации, да. Действительно говорили, что есть, и, скорее всего, можно предположить, что информация о том, что некоторые населенные пункты Херсонской области, наиболее приближенные к административной границе, действительно могут оказаться, да, вот на одной линии подачи отключения, отключается где-то, ну, за ними. Но, опять же, да, 21 месяц. Отнимем 2, там, февраль-март. Остается 19, что неужели этот вопрос за 19 месяцев решить нельзя было? Тут никто не занимался.
У меня вопрос.
Вот, если... Паш, извините, я еще одну фразу закончу. Вот здесь может быть как раз-таки ситуация, вот, о которой мы только что обсуждали с продовольственным эмбарго, да? Что вот такие жесткие ситуации при необходимости принимать решения опять подтолкнут политическое руководство Украины сделать так, как оно давно должно было сделано.
Ну, я просто повторюсь. Несмотря на то, что... вот, понимаете, тут же какая ситуация? Если дважды два равно четыре, то оно равно четыре вне зависимости от того, что эту фразу произнес какой-то негодяй.
Все зависит от того, покупаешь ты, Павел, или продаешь, да, потому что всегда... Это может быть и 7-8, да, и где-то так 19-20. Все зависит от того, кто в ком больше заинтересован.
Тут история просто про то, что история поставки товаров является бизнесом. История про поставки электроэнергии является чуть больше, чем бизнес. Это история еще про большое социальное вот такое действие, так совершенно, или иначе. Потому что мы же понимаем, что, условно говоря, жители Крыма живут в разных условиях. И если мы исходим из того, что жители Крыма являются заложниками ситуации, кроме тех граждан Украины с крымской пропиской, которые нарушили присягу, которые присяги военного, госслужащего, неважно, которые, как бы, нарушили украинское законодательство. Все остальные, так или иначе, являются гражданами Украины. И вот насколько... Как они будут реагировать на историю про энергетическую блокаду, осуществленную руками волонтеров или активистов гражданских, или осуществленную руками государства? Мы все время оставляем этот вопрос за скобками. Нет ли в этом риска?
Ну, я думаю, что нет, или, по крайней мере, он не очень большой. Ну, давайте вот смотрите. Первое. Российская Федерация оккупировала Крым. Согласно норм международного права, ответственность за жизнеобеспечение оккупированных территорий ложится на страну оккупанта. В то же время, да, Украина на сегодняшний день поставляет электроэнергию на оккупированную территорию по цене дешевле, чем она заходит, чем покупает у Российской Федерации. Это нелогично.
И даже незаконно, памятуя про старый анекдот. Вы слушали программу «Крымский пармезан»,
в которой Александр Янковский отвечал за логику, Юрий Смелянский отвечал за прагматизм, и только Павел Казарин пытался достучаться до чьих-то эмоций и сердец.
И ни за что не отвечал.
Ну, тем не менее, отвечал как минимум за собственное чувство прекрасного. Друзья, мы встретимся через неделю. Берегите себя, думайте сами. И запаситесь свечами. Кто его знает, как там будет.
Да, и готовьтесь, да, потому что санкционные продукты теперь в этот, значит, не только крымский пармезан, но у нас и украинский пармезан уже будет недоступен в Крыму с 1 января 2016 года.